Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Омикрон пока не боятся, а другие начинают праздновать победу над вирусом. Украина, худой мир или все же война? Правительство Кариньша 3 года. Что это? История успеха или и кто кого содержит? Или как сошлись на ножах и не сошлись на одной лыжне премьеры «Латвийский туризм»? В пятничном выпуске «Открытого вопроса» итоги недели. С ними Андрей Хутров и мои собеседники сегодня. Это главный редактор газеты «Сегодня» и портала ББЛВ Андрей Шведов. Приветствую, коллега.
Здравствуйте.
И на телефонной связи с нами еще один коллега, главный редактор делового еженедельника DNS Business Романс Мельникс. Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, начнем мы. Снова ковид дает повод поговорить о себе. Еще бы, рекорд за рекордом. Почти 9500 диагнозов за день. Это официально, как на самом деле, ну, наверное, можно только догадываться. Потому что все мы видим этот аншлаг у будок до тестирования и понимаем, что кто-то не доходит, потому что видит эти очереди. Кто-то доходит, но уже тогда, когда этот ковид из него вышел, и статистика это не показывает. До 16 тысяч в день. А таков, я обратил внимание, прогноз эпидемиологов с учетом того, что многие не соблюдают меры предосторожности, и с учетом того, что тот же самый омикрон с каждой недели практически удваивает количество заражений. Андрей, вы готовы на следующей неделе увидеть вот эти предсказанные эпидемиологом Зреловым 16 тысяч?
Да, может даже...
Я надеялся на что-то более оптимистичное.
Нет, ну смотрите, если мы смотрим на данные Центра по контролю и профилактике за заболеваниями, то увидим, что более 30% всех тестов дают положительный результат. То есть если экстраполировать эти данные на все население Латвии, то, соответственно, из наших 1 900 000, ну, где-то 1600 должны болеть, теоретически, да. Практически мы узнаем о количестве заболевших, это зависит от того, сколько тестов проведено. То есть можно эту вот цифру повышать и понижать в зависимости от того, сколько мы готовы провести в сутки тестов, да.
Но ваша кривая, как и у эпидемиологов, пока идет вверх. 9, 10, 16 тысяч. Кто больше? Роман, твой комментарий.
Я очень осторожно отношусь к этим цифрам, потому что, во-первых, не все проверяются, а во-вторых, ну, при омикроне это, все специалисты говорят, что это самое, ну, так, похоже на насморк, стадия заболеваемости. Но не та важная цифра, сколько много людей болеет насморком, допустим, зимой или осенью или весной. Важно, сколько людей с этим ковидом попадают в больницу, сколько умирают. Самая важная статистика в ближайшее время, я думаю, будет как раз та, сколько попадают в больницу, сколько умирают от ковида. Да. Конечно, будут очень большие цифры заболеваемости, конечно, будет в 2-3 раза больше реальные цифры, которые не проверяются, но важно, способна ли наша система здравоохранения помочь людям, которые действительно больные.
Который в этом нуждается, конечно. И да, к этому конечно. Вопросу, открытому до сих пор, мы сейчас и перейдем. Я начну с конкретных цитат. «Хватит дергать людей ограничениями, всевозможными мерами», призвал политиков на этой неделе премьер Кариньш. И, кажется, его услышали. Тот же глава Минздрава, господин Павлюц, с достаточно нетипичным для себя оптимизмом и на лице, и в высказываниях говорит следующее. «Минздрав уже готовит план отмены ограничений», хотя еще неделю назад тот же Павлюц вещал с экрана ЛТВ-1, что 800 человек в больнице и больше. Граждане, не граждане, простите, будем вынуждены идти на новые меры и ограничения. Судя по вот этому показному оптимизму, возможно, предвыборному, Андрей, выходит на политическом выборе, ковид на политическом уровне у нас ковид победили?
Политики, как обычно, играют на опережение. Мы имеем уже опыт 2 предыдущих лет и видим, что в 2020-2021 летом заболеваемость, заражаемость резко падала. Да? То есть понятно, что сейчас февраль у нас пройдет под знаком омикрона, но статистика показывает, что где-то уже март, апрель и май, тем более, все пойдет вниз, лето пройдет замечательно, и надо готовиться просто к осени, да?
К выборам.
В том числе и к выборам, да. И поэтому, зная, что через месяц ситуация стабилизируется, уже сегодня Каренч начинает рассказывать, становится инициатором как бы в глазах и в ушах потенциальных избирателей отмены вот этих неприятных, нелюбимых в народе мер ограничений, локдаунов и так далее. Да.
И судя по лайкам в Фейсбуке, в корпоративном профиле премьера, ему это удается.
Да, возглавил движение по отмене ограничений, которые и так были бы отменены, ну или ослаблены во всяком случае, и сорвал там вот эти лавры, наделся на голову победителя ограничений. Да.
Я регулярно слышу вокруг себя сетование, что до семейного врача не дозвониться. Даже накануне сделал такой эксперимент. Попытался дозвониться до своей семейной практики. 3 телефона. В течение 25 минут у меня это сделать не получилось. Да и один из известных семейных врачей, Айнес Цзалпс, тоже говорит, что семейные врачи, то есть вот эта главная, первичная ступень нашей медицины, работает на грани, а порой и за гранью возможного, ожидая помощи со стороны того же Каренша, со стороны Минздрава. Но там, кажется, серьезно, как мы уже констатировали, увлечены планом отмены предстоящих ограничений. Очень хочу верить, что я вот в этом контексте что-то упустил и из виду. Я очень надеюсь, что, Роман, тебе с пониманием логики чиновников и политиков повезло больше.
Я думаю, видишь, надо смотреть немножко шире в региональном, ну, таком масштабе, потому что в Эстонии то же самое объявляют, в Литве то же самое, в Дании, я читал, то же самое, в Великобритании то же самое. Идет ослабление. Ну, то есть, когда был Делта-вариант ковида, тогда, конечно, это был очень опасный вирус, и, конечно, очень много людей попадали в больницы, большие были цифры смертности.
Но это понятно, сейчас, Роман, но омикрон... сейчас мы говорим о том, что сходятся два вируса. Понимаю. Вирус реальный, омикрон, и вирус политический. В итоге что мы имеем, на твой взгляд?
Политически все же должен, ну, как бы считаться тем, сколько людей попадают в больницы. Если они слишком быстро постараются освободить все запреты, тогда, конечно, будет, может быть, большой риск, что будет опять больницы переполнены. Но если опоздают, тогда экономика Литвы и Эстонии уже идет впереди нас, уже опередили литовцы тоже нас. Конечно, мы отстанем в экономическом, ну,
плане.
По плане, да. И это опять будет очень трудно потом нам вылезти из этой ямы, при том, что мы очень много занятых на кредитах государство живет. Нам надо все же развивать экономику, чтобы наши те люди, которые работают в отраслях, которые запрещены, ну, то есть, где есть ограничения, мы слышали о туризме и так далее, чтобы они не уехали работать в те страны, где эти ограничения быстрее отменяются. Люди смотрят, где работать могут.
Ну, между тем, относительно недалеко от Риги, в другой столице Хельсинки, столице Финляндии, уже отметили прохождение ковидного пика в Чехии. Судя по сайту общественной радиостанции на русском языке, тоже полны оптимизма. Так что, глядишь, и у нас все скоро изменится к лучшему. Открытые вопросы, мы переходим к другим темам недели.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
20 евро пенсионерам, 50 евро детям. Всем остальным списание в счетах УЭК, и непонятно, согласитесь, звучащих для многих платы за распределение энергии. Так на этой неделе решило правительство, и так накануне концептуально решил Сейм, поддержав так называемый пакет мер в контексте дорожающих тарифов и энергоносителей. И кажется, это очень хорошая новость, но насколько это ощутимо и весомо? Господин Шведов, политики готовы услышать ваши слова признания в их адрес. Услышат ли сейчас?
Не, ну, дело-то хорошее, если с обывательской точки зрения рассматривать. Ну, вот у меня двое детей, я получу соответственно, 200 за одного, 200 за другую. 400 евро, очень хорошо, да.
Уже даже знаете, как потратить их, да?
Ну, сыну куплю клюшку, а дочери пусть сама решает, что сделать. А мама моя, да, получит опять же эти 80 евро. Это хорошо с моей вот семьи шведовых, да. Я думаю, с других многочисленных тысяч и тысяч латвийских семей. Но если посмотреть с точки зрения государства, то это не очень хорошо. Почему? Потому что раздача этих денег, можем вспомнить, в прошлом году по 500 евро детям давали, 200 пенсионерам, а в конце прошлого года дали по 100 евро за третью бустерную прививку привитым пенсионерам. Можно вспомнить и сотни миллионов, которые раздавали за простой. Ну, в итоге у нас внешний долг вырос там с удобоваримых 40% до более чем 50%, да. То есть бюджет этого года принят с дефицитом почти 5%, и то не факт, что мы его выдержим, да. А Латвия...
Андрей, вы говорите как чиновник Министерства финансов. Я ожидал, что...
Но дело в том, что я работал...
Вы будете на стороне среднего класса и рабочего люда, а вы смотрите на вот эти 250 миллионов или четверть миллиарда...
Я разрываюсь. Как глава семьи я рад популистическим выходкам нашего правительства, но как, скажем так, гражданин ответственный за судьбы нашей Родины, я... боюсь, что будет дальше, что, как мы будем разгребать эту экономику. Ну и потом, смотрите, это же даже с точки зрения семьи. Сейчас вот пораздавали денег всем этих вертолетных и прочих. А посмотрите, что с инфляцией творится. Растут цены, эти же деньги уйдут обратно в максимум и в реми за квартплату и так далее. То есть вот эта раздача денег практически неконтролируема там по полмиллиарда и более, да, за раз. Сейчас четверть миллиарда выдает. Она приводит к росту цен. 8% уже почти инфляция в Латвии. Это еще не предел. Она может стать двузначной. То есть то, что мы получим, мы выложим там же указ, уполок с продуктами. То есть не все так просто и так хорошо, как кажется с первого взгляда.
Ну, будем надеяться, что политики не передумают, и клюшка у вашего сына таки появится.
Ну, клюшка у моего сына появится, я думаю, в любом случае.
Ровно неделю назад, кстати, когда этот пакет только-только политики начали обсуждать в будущем времени со слагательным наклонением, мы с коллегой Данутой Дембовской здесь взяли в руки два калькулятора, подсчитали, сколько сэкономит обычная семья на счете за электроэнергию с учетом того, что ОЭК оплачивает государство, спишет плату за распределение энергии. И у нас при потреблении 105 кВт-час в месяц в обычной квартире получилось около 6 евро в месяц. Немного, но тем не менее. Еще один вопрос, еще одна плоскость от грани этого вопроса. Что сэкономит предприятие, бизнес? Роман уверен, DNS Business об этом не только писал и подсчитывал, но и сделал соответствующие выводы.
Нет, ну видишь, если подорожают энергоресурсы, конечно, это чувствует не только население, не только физические лица, но и предприятия. Если дороже становится печь хлеб или изготавливать колбасу, или не знаю, строить дома, машины, конечно, это все появляется в цене. Сейчас, если люди получат этот подарок от государства, это очень краткосрочная помощь, потому что уже через месяц, через два, то подорожание энергоресурсов, которые сейчас чувствует бизнес, оно появится в цене всех продуктов, всех услуг и так далее. И люди будут в будущем платить больше и больше. Потому очень-очень правильно, по-моему, был тот вариант решение этой проблемы, которая шла в Польше, которую, кстати, министр экономики очень хвалил.
Ты имеешь в виду снижение НДС на энергоносители?
Да, и не только Польша, Германия, Великобритания. Очень
еще ближе, наши соседи эстонцы, они тоже пошли на это.
Да, у нас в этой неделе в DNS Business как раз есть табличка, где показаны, как разные страны в это время уменьшают налог, который относится ко всем. И уменьшает прирост инфляции, потому что не стимулирует подорожание всех продуктов, услуг. Мы пошли дорогой подарков, но это, по-моему, такая фикция, не помощь.
Ну, подарки все-таки пенсионеры, семьи ощутят, а
предприятия, бизнес... Потом будут платить. долгосрочно будут платить, потому что все продукты будут дороже.
Пару дней назад в этой же студии у нас в программе «Открытый вопрос» действующие лица гостил Роберт Зилла, который сейчас, нужно поздравить нашего представителя, занимает пост зампредседателя Европарламента. Но он тоже говорил в том числе и об вот этих мерах поддержки, которые мы сейчас обсуждаем и подсчитываем достаточно пристрастно. И одна из цитат политика звучала примерно так, что в принципе все вот это, включая несостоявшееся снижение НДС или ПВН, мы, политики, могли принять еще прошлой осенью, но приняли только сейчас, потому что иначе до выборов избиратель все это забудет. Это мой вольный пересказ господина Зилла, но именно такой была суть. Согласитесь, коллеги, ну, достаточно прямо, честно, много надежды до октября, чтобы избиратель не забыл, вспомнил партию, то же самое национальное объединение, которое в коалиции, в которой Зилла, добрым словом, ему, избирателю, нужно будет подкинуть что-то еще?
Андрей. Ну да, я тоже в комментарии писал в этой неделе, что во всех других странах помогают экономике, у нас покупают избиратели.
Андрей.
Ну, факт, что на сегодняшний момент рейтинги министров правительства Каринша одни из самых низких в истории. Ниже было только правительство Годманиса в те кошмарные кризисы 2008-2010 года. Соответственно, что-то надо с этим делать, да. Ну вот, Каринш прошел таким популистским маршрутом, начал раздавать деньги. Ну, да, ну а с другой стороны, как добиться любви избирателей? То есть как любая партия, не только в данном случае партия власти, работает со своим электоратом? Ну, что-то обещает, что-то дает. Говорит, что мы придем к власти. Вот господин Стакис там обещал построить велодорожки. Пришел и, соответственно, начал строить.
Столбики.
Да, столбики. Каринч там обещал, что все будет хорошо. Ну вот сейчас вот раздает деньги. Как бы это, наверное, нормально, просто надо более долгосрочно, более широко думать на годы вперед, а не до октября прошлого года, когда ожидаются очередные выборы. Да. Вот. Ну и, собственно, я бы не сказал, что прямо уж там Каринчу кто-то дышит в спину. Политическая система Латвии, к сожалению, скамейка запасных политиков не так длинна, как хотелось бы избирателю выбирать.
Но желающих оказаться на третьем этаже в здании на улице Бриви-Бас 36, где находится кабинет министров, много. Я не удивлюсь, если в каком-то обозримом будущем мы увидим другого премьера. Уже эта цифра прозвучала. 250 миллионов или четверть миллиарда. Это та сумма поддержки, в которую обойдется государство, бюджета, в том числе и налогоплательщикам. Меры по выходу, условно говоря, из дороговизны, в которой оказались мы все. Но политики действительно говорят красиво, а когда смотришь на вот эти цифры, то порой ну, что-то, вот как говорят бухгалтеры, дебет с кредитом не сходится. Ну, например, на что я обратил внимание, это на последнее заседание правительства, где обсуждался этот пакет, и студенты выходят, говорят, ну, знаете, вот 50 евро, но не все, живущие вместе с родителями, как бы их не получат. Тут же слово берет министр благосостояния и говорит, да, замечательное замечание, мы это учтем. Тут же включает микрофон Каринш и говорит, так, друзья, коллеги, подождите, мы тут слабый компромисс нашли, а вы тут обещаете, не обещайте больше ничего, мы же договорились, министр говорит, подождите, но поставим здесь многоточие или еще о словах власти, тот же самый Каринш публично предупреждает туристическую сферу о том, что налогоплательщики не смогут долго содержать бизнес, если он не особо востребован. Мол, господа, пора и самим что-то делать, а не только ждать пособий и субсидий от государства. Так премьер отреагировал на достаточно острые, прозвучавшие со стороны этой сферы призывы двух министров подать в отставку. Ну, мне кажется, с одной стороны, Каринш достаточно резонно говорит, не всегда налогоплательщик должен поддерживать бизнес. Но давайте посмотрим еще на другие цифры. Ну, радиоэфир, конечно, не очень любит, когда вот они появляются, тем более большие, но тем не менее. 2019 год, по разным подсчетам, ВВП Латвии дал от 10 до 25%. Кто? Туризм. В денежном выражении это 64 миллиона евро. Ну, тут открытый вопрос мой. Кто кого поддерживать должен? Роман, помоги нам разобраться.
Нет, конечно, это глупая фраза была от премьера, потому что нельзя говорить, что если государство запретило работать, в принципе, для туриста, это как раз есть запрет, тогда государство должно оплачивать компенсации. Это не просьба о помощи, а просьба о том, что вы запретили, давай платите за это. Налогоплательщики будут платить. Ну, но, по-моему, скорее всего, если такое отношение, тогда надо самих политиков спрашивать компенсации, что если вы приняли такое глупое такое решение, которое запрещает отраслям работать, тогда ну как-то компенсируйте из своих кошельков. Потому что, конечно, через 2-3 года, кто знает, через какое время, когда этот вирус пройдет, но действительно в Латвии не нужен больше будет туризм, действительно не нужно будет все рестораны, кафе, никакая отрасль развлечений. Ну, нельзя так говорить. Просто, конечно, у нас все это нужно, потому что если наш бизнес сейчас не может работать, подумаем, допустим, все специалисты, которые работали в этой отрасли, или перепрофилируются, или уедут со страны. Мы уже сейчас видим, что в многих отраслях уже не хватает работников. Ну а что после вируса не будет в жизни? Очень-очень такое бюрократическое отношение.
Именно поэтому премьер накануне публично попытался объясниться за свои слова, но что он сказал, я так и не понял.
Вылитую воду не соберешь, как говорят.
Конечно. Мне еще подумалось вот о чем, коллеги, что, с одной стороны, премьер публично говорит, что, не мы против туризма, но, тем не менее, долго поддерживать эту сферу мы не можем. Но у нас есть еще один замечательный пример, наверное, из другой крайности, авиакомпания Air Baltic, тоже сфера туризма, но, тем не менее, как только господин руководитель правления, появляется в здании Министерства сообщения или в правительстве, тут же через определенное время появляется проект решения о денежных вливаниях в эту авиакомпанию.
Есть еще один пример. Игорный бизнес, про который никто не говорит, который закрыт, но получает дотации как все время. И никто не возмущается этим, да.
Завершая политическую тему, мы, наверное, забыли поздравить господина Каменьшу и его команду с 3-летием. Так долго в истории нынешней и вообще в истории Латвийской Республики правительства не работали. 3 года, побиты все абсолютные рекорды. История успеха, Андрей?
Скажем так, история политического чутья, политической эквилибристики, умения в непростых, прямо скажем, сложных условиях оставаться на своем посту. Нельзя сказать, что Каринч прямо такой, его министр, да, великолепные там какие-то Черчилли, Шарли де Голли, Латвии. Но они лучше из того, что мы имели на этот момент. И не так уж сильно, во-первых, еще раз скажу, конкуренция. Их никто там особо в спину не дышал. За исключением, может, Борданса, который там...
Я не верю своим ушам. Это говорит главный редактор издания, который практически в каждом втором номере критикует эту власть.
Мы конструктивно критикуем. Если отстраниться и посмотреть на это свысока, наверное, не самый худший вариант. Предложите, кто мог лучше, да. И когда надо, и денег даст, там, раздаст пенсионерам и детям. И когда надо, там, покритикует. И в Америку слетает, там, пообщается со всеми, да. Весь из себя такой положительный политик, пластмассовый, да, обтекаемый, там, к нему не подойти. И когда надо своих сольет, там, Винкель отправил в отставку, и КПЛВ пинками выгнал из коалиции. Нормальный профессиональный политик, который, к сожалению, что из-за отсутствия сильной политической конкуренции в Латвии никто не может ему противостоять, потому что чем больше конкуренция, тем лучше, наверное, в итоге люди получают лучших политиков. Но, с другой стороны, не самый худший вариант в это непростое пандемийное время.
Роман, мы готовы выслушать ваше поздравительное размышление.
Когда-то был, по-моему, русский фильм или что-то подобное, что хорошо сидим. Это правительство отсидело 3 года. Решение практически выдавливало из себя очень-очень с большой силой. Никаких таких радикальных решений не принималось, во всяком случае, не быстро. И, конечно, ну, есть такое ощущение, что стагнация трехлетняя, если не этот кризис, тогда вообще сидели бы и не высовывались, вы никому не нужны, и ничего не смогли. Как было у Крылова, было лебедь, рак и щука, да, и каждый тянет на свою сторону и стоит тележка на месте.
Но вы говорите, что у этих трех щук у нас получается? Во всяком случае, пока.
Нет этих щук. Ну, один тянет вверх, один тянет горизонтально, другой тянет вниз. Ну, кто в какой роли, в какой момент, ну, это можно менять партии, название. Во всяком случае, они все заседания такие, что они там сидят, решают. Тот же вопрос энергоресурсов, электроэнергии. Весь декабрь они там совещались. В конце декабря, последние числа, они решили, что будет немножко, ну, какие-то скидки для перевозки. Ну, как...
Ну, по-сути, латвийский я переведу.
Садал с тарифом, ну, не знаю. Ну, то, что только что звучали, что 6 евро каждый получает экономии. Потом в январе опять же, совещаются в том же самом вопросе, который фактически не решили в декабре. То есть месяцами идут одни и те же вопросы, они могут решить. Единственное, что могут запретить кому-то работать. Запретили парикмахерам, началась теневая экономика. Сами министры потом узнали, что самая большая заболеваемость как раз среди парикмахеров, которые работать нельзя. Запрещено. То есть люди нелегально работали, чтобы выжить. Ну, вот такие глупые вопросы тут один за другим.
Ну, это уже конкретные мудрые ответы, ну, я бы сказал, Роман.
Ну, да, ну, допустим, туфли можно было купить в продовольственном магазине, а не обувном. Как назвать такое решение?
Я как-то нетипично много обреченности в твоем голосе слышу. Коллега, говорит ли это о том, что, да, с одной стороны, есть очень большая часть общества недовольная, которая получит эти деньги и забудет до октября, но, с другой стороны, могу ли я интерпретировать все то, о чем ты говорил, вот эти меры поддержки, как бетон, которым даже команда Каринша заливает площадку на следующий, может быть, если не 3, но хотя бы 1.5 или 2 года? Что мы увидим те же самые лица там же.
Если нет конкуренции, тогда, конечно, условия такие, что можно ничего не делать, чтобы победить. Но то, что мы видим 2 года уже, 2 прошлых года, летом заболеваемость очень резко падает, опять начинается свободная жизнь, и люди забывают быстро то, что было до сих пор. И я думаю, что то же самое будет и сейчас, летом. Независимо от того, какие решения сейчас принимают летом, когда люди больше на улице, когда меньше общаются в помещениях, меньше заражаются вирусом, меньше переносят его, заболеваемость падает, начинается облегчение. Конечно, правительство, политики говорят, как мы красиво все победили, эту войну с вирусом. И конечно, люди опять, отношение к политикам людей становится менее критично, менее негативно. И тогда, конечно, есть возможность им опять быть выбранным. Более того, что критики, которые будут говорить, что все плохо, не будут услышаны, потому что ранней осенью все будет намного лучше, чем сейчас.
Хоть какая-то долька оптимизма прозвучала. Андрей, наверное, с этим трудно не согласиться.
Да, еще добавим к тому, что, надеюсь, к осени, может быть, все-таки уже изобретено и произведено лекарство от ковида. Да?
Более того, вчера еще и рекомендовано к использованию европейского.
Да, то есть как бы плюс к сезонному снижению заболеваемости добавятся какие-то фармацевтические инструменты для борьбы с ним. И, может быть, следующей осенью все будет не так плохо, как предыдущей.
Вот в этом опросе итоги недели с журналистами Андреем Шведовым, Романом Мельником. Слушайте и смотрите нас на lr4.lv, а также на платформе портале новостей на русском, RusLSMLV. Там идет наша видеотрансляция.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Обычно по пятницам мы говорим на внутриполитические темы, но есть тема, о которой говорят все, и было бы очень странно, если бы мы не затронули ее и сегодня. Украина, война, эти два слова, наверное, порой звучат чаще, чем ковид и цены, в том числе и здесь у нас в Латвии. Это и понятно, ведь все происходит и развивается так стремительно. Россия и Беларусь оперативно организовывают военные учения вблизи украинской границы. Европа начинает помогать Киеву военной техникой. США требуют, чтобы их дипломаты спешно покинули посольство в Киеве. И более того, Госсдеп обращается ко всем обладателям американских паспортов. Если еще есть свободные места в самолетах, билеты покупайте, уезжайте, берите билет в один конец. Тем временем Москва и Киев накануне договариваются о консультациях на февраль. Андрей, ваш чутье что говорит? Дело к войне или у дипломатии все же есть шанс?
Мое чутье говорит, что основывается на двух моментах. Первое, что в прошлом году и в позапрошлом мы регулярно вдруг начинаем все ожидать нападения России на Украину. Начинается вот это информационное такое обсуждение активное о вот-вот-вот неминуемой войне. Проходит там недели, 2-3 месяца, и вдруг все это прекращается. Да. Ну, сейчас вот мы видим это то же самое. Второй момент...
Вы заметили прекращение?
Нет, мы видим нагнетание информационного фона. Угу. То есть много об этом говорится. Не знаю, чем это закончится, да, естественно. Ну, вот это уже было как бы так. Может, в меньших масштабах, но было. Второй момент, что меня лично смущает, что Россия не такая богатая страна, чтобы захватывать Украину. Потому что Украина, это, как мы знаем, по ряду, по целому ряду показателей, беднейшая страна Европы. Захватить ее, это значит, надо платить пенсии, медицину, образование, инфраструктуру и так далее, и так далее. То есть смысл особо это как бы не видится. Думаю, что поговорят, поугрожают России адскими санкциями. Ну и на этом где-нибудь там к концу февраля закончится, надеюсь на это очень, что в этот раз как бы опять дипломатия победит, хотя не факт, что кто-то куда-то хотел нападать, да. Ну, такой факт, в таком мире живем, может быть, даже и лучше иногда перегнуть палку, я имею в виду информационное нагнетание обстановки, чем потом случайно вдруг обнаружить какие-то выстрелы, разрывы и так далее. Теоретически могу подозревать, что на самом деле все вот эти предупреждения об адских санкциях связаны с тем, что Киев наконец-то решил навести конституционный порядок в Донбассе, готовится там к введению там войск государственных на эту территорию. Но все прекрасно помнят, чем закончилась такая же ситуация в Грузии в 2008 году, тоже, кстати, во время Олимпиады, когда Саакашвили попытался навести конституционный порядок в Абхазии и Осетии. Тогда были введены российские войска, и все это как бы заморозилось до сих пор. Может быть, вот это беспрестанное нагнетание обстановки и пугание России адскими ядерными и прочими санкциями пытаются остановить желание России помочь или ввести какие-то свои войска на Донбасс, когда туда придут украинские вооруженные силы.
То, что происходит сейчас на Украине, это не война и не мир. А что касается войны, то прежде всего она пока что только в головах политиков. Это еще одна цитата, которую здесь же, в этой студии, на этой неделе, в утреннем эфире Домской площади, произнес директор Института внешней политики Латвии господин Спруц. Остывают ли эмоции в этих головах мировых лидеров, политиков? Роман, что вы видите?
Я думаю, что идет большая... Торг большой. Если нет чем торговать, тогда торгуют угрозами совместно с одной стороны, с другой стороны. И ну, это возможность идти на переговоры, говорить, если вы не так, если вы не будете действовать так, мы будем действовать так. Ну, действительно, здесь идет большая игра больших игроков и на чужой территории фактически. И я не думаю, что дойдет до войны, потому что действительно, ну, когда-то 2-3 столетия назад, 5 столетий назад или больше, когда завоевала одна страна территорию других стран, это была возможность получить какие-то, ну, ну, какое-то состояние разграбить эту страну, получить какую-то больше прибыль от этого, что воюешь. В данный момент это только действительно усложняет жизнь дальше самих, и больше в этом я вижу только совместную такую игру угроз, чтобы, ну, если один угрожает, ну, тогда потом мы можем идти искать какие-то компромиссы там насчет Nord Stream 2 или насчет других потоков, ну, или Донбасса, или каких-то поддержек, или финансирования, или открытия рынка, чтобы, ну, если, ладно, не будем воевать, будем торговаться, может быть. Ну, это повод для разговора.
Коллеги, а насколько достойно вашего внимания, ну, мы уже тут, не называя имен, цитировали и Байдена, и Путина, и некоторых других мировых лидеров, в том числе, что и касается уже упомянутого «Северного потока-2». А насколько, вот, Андрей, достойно вашего внимания, читаете ли вы, анализируете то, что говорят наши латвийские политики? Вот в этих фразах, высказываниях, достаточно ярких, заметных, господина Пабрикса, министра обороны, господина Ринкевича, главы латвийской дипломатии, президента, господина Левица, в этих интервью, высказываниях, цитатах, Андрей, на ваш взгляд, больше паники, желание появиться, покрасоваться перед камерой или готовность, ну, как полагает политику, обратиться к простому человеку, успокоить и разъяснить ему, что и как?
Не, ну, в данном случае речь идет о солидарности, о союзе НАТО. Ну, есть как бы вот группа стран, да, объединенных в одну военно-политическую организацию, которая должна выступать единым фронтом. Ну, выступили там игроки крупнейших стран, ну и латвийское как бы правительство, латвийский президент, латвийские министры, которые не раз декларировали приверженность Латвии ценностям вот этой организации НАТО, ну, тоже подтвердили, ну, в меру своего там красноречия, кто как там, кто-то посильнее, кто-то помягче, подтвердили то, что Латвия находится вот в этой организации и разделяет ее ценности и в данном случае ее политические установки. То есть, как бы здесь не надо, наверное, не удивляться, и как бы это нормально, да. Можно было помягче, можно было это. Тем более вот с Пабриксом тоже непонятно получилось. 3 дня назад он в интервью чешскому радио сказал, что Латвия не пошлет своих солдат-офицеров в Украину. А сегодня появилось сообщение, что Латвия все-таки пошлет своих солдат и офицеров. Опять же, непонятно, сколько пошлет. То есть хотелось бы больше конкретики. А в целом общее заявление о том, что России должны угрожать санкции в случае, если она нападет на Украину, ну, эти заявления звучат повсюду, и латвийские заявления мало чем отличаются от чешских, польских, американских и прочих.
Роман, и твой завершающий комментарий.
Ну, конечно, Украина не член НАТО, и НАТО в прямом виде не может помочь, а страны могут помочь. Я понимаю, что разделены роли, и, конечно, то, что министр меняет свое мнение, значит то, что он не знает свою роль до какого-то времени. И если ну, решается где-то в других кабинетах других стран, что Латвии надо отправить свою какую-то помощь в Украину, ну, конечно, тогда здесь исполнители. Я думаю, что наша риторика наших политиков как раз является как риторика исполнителей, какие-то решения, которые они сами, ну, в большом что-то не принимают. Они участвуют при принимании решений, но они не решают. Они просто исполняют то, что общеколлективно принято.
Впереди еще одна неделя. Можно только догадываться, насколько насыщенной она будет. Мы сможем убедиться в следующую пятницу, в это же время, коллеги, насколько были справедливыми наши суждения насчет упомянутых 16 тысяч вместо 9 с хвостиком новых случаев диагнозов ковида. Как будут развиваться события в Украине? Ну и тема, с которой, наверное, мы начнем следующую программу с нашими экспертами, это Олимпийские игры 2022 и большая политика. Тоже будет повод поговорить. Но Ровно через неделю в это же время, в этой же студии и на этих же платформах на LR4LV и на RusLSMLV. Спасибо коллегам за обеспечение видеотрансляции на этом сайте. Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня» и портала новостей BBLV. Спасибо, коллега. Главный редактор делового еженедельника DNS Business Роман Самельникс. Благодарю и тебя за твое время, Роман. Наше время истекло. Спасибо. До встречи через неделю. В студии был Андрей Хутор, звукооператор Уна Голбе. Все это организовала продюсер Людмила Вавинская. Пока и хороших новостей.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.